Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 19 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим на то, что творится на московских дорогах. С пробок начнем. Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки. Это данные Яндекса. Как предполагается, дальше все будет по часам. В 5 вечера 5-бальные пробки, в 6 вечера 6-бальные и максимум в 7 вечера пробки в 7 баллов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, миру предрекли беспрецедентный наплыв мигрантов из Африки и Южной Америки. Это математическая модель, математик Алискеров с этим выступил. Обсудим, насколько это действительно перспективная история. Первая тема, а вторая тема, появились новые сообщения о том, что МВД собирается упрощать техосмотр. Что за новые предложения? Можно ли полагать, что в 2022 году для легковых, во всяком случае автомобилей, уже ничего такого, как старый техосмотр, даже ожидаться не будет, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В прямом эфире говорим. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Параллельно следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. В горах Абхазии пропал подросток из Казани. Так вот, его только что нашли живым. Об этом пишет агентство РИА Новости. Пока без подробностей. Что касается ленты новостей агентства ТАСС, то здесь охранник библиотеки имени Ленина в Москве избил 19-летнего посетителя. ТАСС сообщает об этом тоже пока без подробностей, ссылаясь на источник в правоохранительных органов. Есть только одна деталь. Охраннику 28 лет, избивал он 19-летнего. Первая тема для обсуждений. Миру предрекают беспрецедентный наплыв мигрантов из Африки и Южной Америки. Фуад Алискеров, директор Международного центра анализа и выбора решений в Высшей школе экономики, он профессор, доктор технических наук и специалист по построению математических моделей в области экологии. В интервью российской газете он сказал: «Глобальное потепление снизит плодородность земель в Африке, и это приведет к миграции из континента 700 миллионов человек из 1,2 миллиарда, которые проживают там в настоящее время. Наплыв мигрантов в таких масштабах может стать, по словам эксперта, вселенской катастрофой. Такое число переселенцев никакая экономика не выдержит, никакое сельское хозяйство не прокормит. Но даже если спокойные оценки брать, и эта цифра тоже приведена Алискеровым. Так вот, даже если говорить о спокойных оценках, 360 миллионов человек. Но и это тоже непомерная нагрузка на другие части света. Политолог, кандидат политических наук, доцент МГУ Наталья Пискунова к нам присоединяется. Наталья Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к подобным прогнозам, даже если это математические модели?
Вы знаете, я думаю, что математическая модель здесь правильная, к сожалению. Действительно, есть большая проблема влияния ухудшающейся экологии, а также проблемы засухи на движение людей по миру. И более того, сейчас это усугубляется еще и политической ситуацией. В частности, мы знаем про ситуацию в Афганистане, но также это усиливается и такими проблемами, которые не решаются на протяжении многих лет. Например, мы видим, что там в той же Африке, например, Южная Африка, Южная Ангола сейчас находятся под влиянием жесточайшей засухи, которой не было практически 40 лет, и это тоже влияет. Поэтому я бы здесь сказала так, что да, конечно, математическое прогнозирование здесь нужно и важно, и количественные оценки, которые дают эксперты, количественные прогнозы здесь тоже обязательно необходимо учитывать, но важно еще учитывать и качественную компоненту, да, то есть каким образом повлияет эта миграционная нагрузка и на те страны, из которых люди стараются убежать, и на те страны, которые, так сказать, становятся главными целями для, так сказать, потенциальных мигрантов. Поэтому здесь нужен такой комплексный анализ.
Мы довольно далеко и от Южной Америки, которая тоже, кстати, в этой связи упоминается, и от Африки. Может быть, до нас не доедут?
Вы знаете, ну, если нас, ну, иметь в виду нас как Россию, то да, мы здесь, у нас немножко такая другая ситуация. Дело в том, что у нас существует целый ряд таких заградительных процедур по получению и вида на жительство, и статуса беженца и так далее, при пересечении границы, в отличие от Европы, Европейского Союза, где действуют совершенно другие правила для мигрантов, для получения статуса беженца и так далее. И у них есть совсем другая программа Европейского Союза, официально действует. действующий, да, с квотами по странам и так далее. У нас этого нет. Однако, учитывая тот факт, что, например, если речь идет о беженцах из, например, Северной Африки или стран Центральной Азии, Южной Азии, то для них, конечно, Россия становится, наверное, ну, так сказать, если не лучшей перспективой по сравнению, допустим, с Европой и Штатами, то, так сказать, одной из равных. Ну, просто потому что удобство пересечения, ну, практически открытая граница через Центральную Азию, некоторые там двусторонние соглашения и так далее. То есть вот мы можем стать, так сказать, целью этого миграционного потока, однако пока что вот такой угрозы у нас, вот напрямую такой угрозы нет.
Да? Но, смотрите, вроде как у нас есть заградительные моменты, вроде как прямой угрозы нет, но если будет складываться столь серьезная ситуация для всего мира, этот мир точно вспомнит про большую и довольно пустынную территорию России.
Вспомнить, да, но помимо большой территории необходимо понимать, какие климатические условия здесь ожидают и какие социальные и экономические условия здесь ожидают, возможно, еще трудоустройство и так далее. Более того, как я уже говорила, здесь важен еще политический момент. У России нет масштабно объявленной программы поддержки беженцев, такой, какая есть, например, у Европейского Союза. Нет программы субсидирования в таком масштабе, да. Поэтому здесь условия для них во многом хуже. Могу привести параллель с известным кризисом 2015 года, да, миграционная проблема такая взорвала весь мир тогда, и тогда тоже мы говорили о том, что вот, может быть, мы тоже вместе с Европой окажемся в такой же сложной ситуации. Однако нет, этого не произошло. Мы помним, что были лагеря беженцев на границе России и Норвегии, например, да, и при прочих равных, даже имея возможность поехать в Россию, получается, от вас беженца, уже находясь вот в этих лагерях беженцев, они все равно выбирали Норвегию, да, это известный случай абсолютно. И как раз не хотели ехать в Россию, потому что едут они не просто из-за климатических условий, а для каких-то перспектив. И, конечно же, в Европе для них перспективы представляются более выгодными, чем в России.
Еще один поворот. Если человечество более-менее понимает проблему, что оно может сделать для того, чтобы предотвратить? Или это предотвратить невозможно?
Ну, понятно, что стихийные ситуации предотвращать невозможно, однако есть международные механизмы, в частности, международная организация официальная, например, Организация труда, Организация Объединенных Наций. Есть также неофициальные организации, которые пытаются призвать вот к и государства, и межправительственные организации к каким-то действиям в этом отношении. Та же Amnesty International, да, не государственная, действует в этом плане. То здесь должно быть объединение и государственных усилий, и международных межправительственных организаций, и, соответственно, негосударственных. Вот если все это начинает работать, да, для этого необходимы инвестиции, для этого необходимы определенные структурные преобразования. Если это удается сделать, тогда, да, проблему возможно не снять, да, а именно как-то ее сдерживать. Понятно, что предотвратить ее невозможно, но можно только ее попытаться отрегулировать.
Ну и последний тогда вопрос. Если мы понимаем, будущее таково, насколько близко это будущее?
Оно достаточно близко, потому что мы видим сейчас, что в горячих точках разворачиваются очень-очень тяжелые события. Прежде всего, конечно, речь о Центральной Азии и Афганистане, но здесь берем, так сказать, ближайший момент. Но и есть и такие среднесрочные проблемы, которые не были решены на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Та же проблема ливийских беженцев, да, беженцев из стран Магриба, Северной Африки и так далее. И вот эти вещи, они немножко, скажем так, ослабли, вот эти миграционные потоки, но они никуда не делись, они могут, и в том числе из-за разгорания ситуации в Афганистане, опять усилиться, поэтому здесь ситуация достаточно сложная, ее нужно учитывать.
Спасибо. Наталья Пискунова, политолог, кандидат политических наук и доцент МГУ, была с нами на прямой связи. Это действительно ближайшая перспектива. Об этом надо думать, хотя есть надежда, учитывая практику, учитывая то, что люди, переезжая из одной части света в другую, рассматривают разные варианты, и, как показала практика последних лет, из России и Норвегии, к примеру, предпочитают выбирать Норвегию. Но, как бы то ни было, еще раз напомню, перспективы таковы. Если сейчас около 7 миллиардов населения Земли, то более чем 1 миллиард из них, скорее всего, в ближайшее время будет искать себе новое место жительства. Вместо Африки, где станет слишком жарко, и вместо Южной Америки, где деградируют арктические территории. Об этом тоже говорят сегодня. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Юрий. Но здесь больше проблема в недостатке питьевой и пресной воды, качество которой хромает не только в засушливых странах Африки и в Азии, где данные страны перенаселены и надеются на осадки, на которых завязано сельхозпроизводство, а именно продукты питания, которых также не хватает в Афганистане, в отличие от опиумного мака, культура которого более неприхотлива, надеются на осадки в конце осени или в начале весны, как это в Африке, или на зиму, как это в Израиле, например, где постоянное орошение полей, в том числе на уровне 21 века, согласно ирригационным или мелиоративным работам. Поэтому данная борьба за водные ресурсы велась и в Ливии, когда Муаммар Каддафи хотел провести из артезианских скважин в трубопроводы вместе с нефтяными страны арабского региона. Это ему не позволили сделать американцы. Индийцы с пакистанцами воюют за ледник Каракорум, который контролирует Индию и перекрывает постоянно реку Инд, которая питает в том числе сельское хозяйство Пакистана. С этим, например, вопрос связан. В краткосрочной перспективе я данных миграции не вижу. Это всегда происходило поэтапно. И тем более такой волны 700 тысяч человек, это просто какое-то лицемерное хаженство и какие-то
Еще раз напомню, не 700 тысяч, а 1 200 000 000.
Тем более, Юрий, поэтому я хочу сказать, что эта миграция постоянно проходила, любой подобный случай, в том числе и с недостатком водных ресурсов, и завязанные на той обстановке, которая...
Здесь сейчас как раз не про водные ресурсы говорят, хотя водные ресурсы – это еще одна причина. 536-й шутит по поводу африканцев в лесах Сибири, экзотика. Вы просто в Сибирь съездите? И тогда будете понимать, что это не экзотика, и шутить по этому поводу нет уже никакого смысла. Времена меняются. Панк 13 тоже шутит, что афроамериканцам у нас тяжко, холодно, голодно. А еще раз, попробуйте сравнить, что было 30 лет назад и что сейчас. Афроамериканцев здесь гораздо больше. Значит, не так уж тяжко, холодно, голодно. В сравнении с другими условиями. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. А вы знаете... Я, по-моему, весной этого года смотрела беседу, слушала Караулова с Андреем Караулова с Гавриилом Поповым. Поскольку он, правда, Попов говорил о 400 миллионах климатических беженцев, и поскольку вот шла такая беседа, я так поняла, что это не так далеко. Перспективы достаточно близкие, во-первых. Проблема серьезная, и нас это должно коснуться. Поэтому острить там по поводу негров там...
Понимаете, какая штука? Если это действительно близко, то наши нынешние разговоры по поводу мигрантов, они окажутся детским садом.
Да, я бы тогда, знаете, как сказала, ребята, давайте лучше среднеазиатов наших примем, они все-таки когда-то с нами вместе были.
Боюсь, что этого варианта уже не будет. Давайте лучше.
Да. Нет, ну что я могу сказать? Я не знаю, это вообще страшно, когда думаешь о, так сказать, проблемах, которые станут перед человечеством. Во всяком случае, я думаю, знаете, будут на нас давить, будут квоты и будут нам навязывать. Ну что, сидим на такой территории, ребята, плотность у нас микроскопическая на квадратный километр, а вы хотите в стороне остаться от этих проблем.
Но вот эта странная история, подождите, вы говорите, будут давить, будут навязывать, а это неправильно?
Ну, наверное, правильно, но тут как-то надо вот продумывать это все. Ладно, это не моего... Я же, знаете, я вот вижу, я такая маленькая домохозяечка, вот я сижу, вижу, так слушаю умных людей. Ну, так вот понимаю, что проблема действительно серьезная.
Да, серьезная проблема. Просто есть люди, которые очень по-разному смотрят на, казалось бы, более-менее объективные вещи. Вот я сказал про 7 миллиардов человек. Думал, что это хотя бы не вызовет вопросов, но нет. 216-й пишет, население Земли 3 миллиарда. Рождаемость при этом контролируется. 7373 90. Откуда взялась эта цифра, я не знаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Павел Евгеньевич, Подмосковье. Спасибо за эфир. Вы знаете, то, что сейчас вы обсуждаете, это, ну, мягко говоря, бред, потому что человек, родившийся в Европе, не может жить на Дальнем Востоке.
Да что
вы?
Я
служил на Дальнем Востоке. Вот. Это другой климат, другое восприятие. Ну,
то есть вы... Стоп. Вы не хотите слушать то, что вам до этого говорили. Вы не можете жить там, где жили до этого.
Нет, человек, где родился, там и должен жить.
Он уже не может там жить, там изменились условия.
Ну, а тогда, знаете, когда после экскурс в историю, когда чеченов и ингушей в Казахстан выселяли, они все умирали. Другой климат,
да что вы, вы думаете, что они все умирали? Хорошо. Тоже, видите, взгляд какой неожиданный. Полмира живет не там, где родилась. И ничего, а человек говорит, а только так это работает. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, прошу.
Юрий Викторович, нам нужны рабочие руки в Сибири и на Дальнем Востоке. Вы посмотрите, что с африканцами творится в Европе. За всю Европу не скажу, но за Францию и за Францию и о Бельгии. Они же там не работают. Они же там живут на пособие. И живут очень хорошо. Они иногда попрошайничают, как правило, воруют, торгуют наркотиками.
Анна, ну других у нас для вас нет.
А мне вообще они тут не нужны.
А это вас, понимаете, люди страдают. У них их земля выгорает. Вы откажете им?
Если будут работать, нет. Если они здесь будут сидеть без работы, вышвырнут их на землю,
которая выгорает. А как вы заранее это можете проговорить?
Нет, я о том, что пустить, работать не будут, обратно на землю, которая выгорает.
Понял, спасибо. Пускать будем. А вот если работать не будут, тогда будем выпускать обратно. 7.3, это 216, это гарвардский проект о переселении народов. Ну, а то есть в рамках гарвардского проекта меняется климат. Ну, понимаете, солнце сдвинули. Кто это? Интересно, вот фамилии бы знать этих людей, которые все это устроили. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Просто вот когда вы, например, пишете, вот Юлия тоже будут, не рабочие руки, а на хлебники, скорее всего. Представьте себе, не дай бог, конечно, что тяжелая жизненная ситуация будет складываться и с вами. И тогда другие будут говорить о том, что вы не рабочие руки, а нахлебники. Поэтому вас пускать не стоит. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, здесь просто нужно навести порядок жесткий. Вот посмотрите, в Арабских Эмиратах. Там же все эти гастарбайтеры жестко контролируются. Да, они работают на стройках и так далее. Но
почему вы решили, что это гастарбайтеры?
В Арабских Эмиратах.
Нет, мы же сейчас не говорим о гастарбайтерах.
В целом переселенцы. Здесь, конечно, мы не можем пускать миллионы и миллионы всех. Это, так сказать, это никто не делает, практически ни одна страна в мире.
Но вы же понимаете, что это совсем другая ситуация, о которой теперь говорят.
Да, климатические проблемы, это все понятно, и вот сейчас в Афганистане и прочее. Но это еще более говорит об актуальности того, что нужен административный полицейский контроль.
В России. Нам нужен административный полицейский контроль. Миру предрекают беспрецедентный наплыв мигрантов из Африки и Южной Америки. И в этих условиях вот этот самый контроль нам и нужен.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Как раз будут новые сибирские города, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Заселим. Юстас говорит, подождите, какой контроль? Мы до сих пор не знаем, кто дырку в МКС просверлил. Виталий, в Арабских Эмиратах местного населения всего 10%. Это тоже важно. Ну и у нас следующая тема. И 7 минут на ее обсуждение. МВД предлагает опять упростить техосмотр. Техосмотр, как вы знаете, отделили от ОСАГО, но при этом техосмотр никто не отменил. За отсутствие техосмотра собираются вводить штраф, но параллельно от МВД приходят все новые и новые предложения по поводу того, чтобы техосмотр не все, далеко не все проходили. Автоэксперт Роман Гуляев к нам присоединяется. Роман Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
До сих пор еще нет окончательного решения, насколько я понимаю. И вот сегодня опять новости. МВД снова предлагает упростить техосмотр. Так чего хочет МВД?
МВД хочет, чтобы техосмотр все же был, и чтобы те, кто хотят, чтобы техосмотра не было, они, скажем так, успокоились.
То есть, как этот техосмотр с точки зрения МВД? Я думаю, что эта точка зрения точно будет учтена, когда будет принято решение. Так что это за техосмотр предполагается?
Ну, техосмотр предполагает контроль определенных позиций, определенных пунктов, определенных точек на автомобиле. Вот. Поскольку у нас пошел вой от отдельных правозащитников, непонятно кого и от чего они защищают, насчет того, что все это проверять не надо, что содержать автомобиль накладно и у нас денег нет. Вот. Поскольку этот вой пошел, МВД предложило, давайте мы некоторые вещи проверять не будем, которые чуть меньше влияют на безопасность движения.
В данном случае, насколько я понимаю, речь идет о стеклоомывателях, аптечках, знаках аварийной остановки, но не каких-то технических вопросах.
Да, все верно. Абсолютно правы, да, чтобы не проверяли там срок годности лекарств аптечки, вот, не проверяли работу стеклоомывателей, хотя это тоже влияет на безопасность движения, да, и чтобы не проверяли трещины на лобовом стекле.
Скажите, так вот это все-таки какие-то досужие разговоры, что МВД выступает за то, чтобы не все легковые автомобили проходили техосмотр? Или действительно это тоже в русле новых идей?
Нет, это не имеет никакого отношения к новым идеям. Новые идеи говорят о том, что давайте мы будем проверять чуть-чуть меньше, чем планировали раньше проверять.
Когда этот новый порядок будет действовать, сколько еще мы будем слушать новости? МВД предлагает изменить, ну и так далее.
То есть я очень надеюсь, что примерно 20 сентября, после «сами знаете чего», все эти разговоры прекратятся.
Но решение-то будет принято или «сами знаете что» снимет просто вопрос?
Нет, сами знаем, что вопрос не снимет, потому что после выборов жизнь тоже продолжается.
То есть будет принято решение уже после Конечно. Выборов. Спасибо. Конечно. Автоэксперт Роман Гуляев был с нами на прямой связи. Итак, никто не собирается ни для кого отменять техосмотр, но, что называется, ослабить требования есть идеи. МВД, это сегодня в новостях, готовы отказаться от проверки стеклоомывателей, уровня шума, наличия огнетушителя, аптечки, знака аварийной остановки. Речь идет о том, чтобы рассматривать возможность не проверять каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, аккумулятора, не проверять наличие мест для установки регистрационных знаков. И вот все эти варианты обсуждают сейчас с профессиональным сообществом. И, судя по словам Романа Гуляева, обсуждение это продлится как минимум еще месяц. 7373948, телефон прямого эфира. Техосмотр отделили от ОСАГО, но не отменили. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Алексей, Москва.
Прошу.
Хотел сказать, если колесница имеет ускорение, да, скажем так, какое-то, и, соответственно, может причинить какую-то травму, то я думаю, считаю, что, во-первых, должен человек сам отвечать, и помимо того, что как он ездит и так далее, и безопасность других. Пусть возьмут опыт других стран и, как говорится, что-то хотя бы возьмут полезное и нам сделают, а не то, что определять, это важнее узел, этот не важнее.
О каком полезном опыте других стран вы говорите, извините?
Ну, вот, например, как у них техосмотр проходит машины. Я понимаю, если бы эта машина была бы, там, знаете, вот 5 лет гарантии, вот действительно, вот подшипники, например, служат 5 лет, не ломаются. Потому что такие приезжают, я вот одно время работал на ТО как раз, и смотрел, служил в армии, в автособате. У нас машины ездили, я вам скажу, вот эти 10-тонные КАМАЗы, 8-тонные, просто без тормозов, это страшно. Приходили нам и выдавали, просто, ребят, вот вам подстеклоскопический техосмотр. Ну, так нельзя делать.
Я думаю, что мы же говорим скорее о легковых автомобилях, которые точно без тормозов не могли пройти техосмотр.
Вы понимаете, это, колесница имеет ускорение, соответственно, удар и так далее, травму, не дай бог.
А но вы всегда надо... машины колесницами называете?
Ну, так захотелось.
Ну, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Прошу.
Я вам приведу свой пример. Буквально пару недель назад сделал себе ОСАГО, пришел в страховую фирму, говорю, как у вас сейчас с техосмотром? Они говорят, да не вопрос, вон едешь по такому-то адресу, там сидят наши ребята. Приехал, ну, я своим здоровьем дорожу немножко, поэтому машина у меня в порядке. Тормоза в порядке, все в порядке. Ну, естественно, аптечки как бы особо нет, этого огнетушителя как бы тоже. Ну, приехал ребятам, они говорят, вот вставай вон туда под камеру, что ты заехал. Потом, что ты выехал. Вот. После промежутки все написали, взяли 1000 рублей, и я уехал. Я думаю, что тут с других стран нужно брать одно, убирать, ну, вот такого типа коррупции, как это сделать, я не знаю.
Тут главное как-то сделать так, чтобы техосмотр был реальным техосмотром. Ну вот белорус тоже пишет, у вас тут в России не работает техосмотр, сделать-то может каждый, даже машину гнать не нужно. Попробуйте в Белоруссии не пройти, купить техосмотр и не пройти реальный техосмотр. Сотрудник даже права в последнюю очередь проверяет, нежели наличие этого самого техосмотра. А Юстас спрашивает, подождите, а люфт руля, тормоза, это же самое главное. Юстас, а что вы спрашиваете? То есть я прочитал то, что собираются исключить из списка проведения техосмотра, но люфт руля я вроде бы как бы не упоминал. И тормоза вроде тоже. Не знаю. МВД предлагает упростить техосмотр. Об отмене речь не идет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 19 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждаем главные темы этого дня. В начале новости. Россия не делала никаких одобрительных заявлений о смене власти в Афганистане. Это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. В Тюмени главу местного ГИБДД уволили на фоне скандала со взятками. И Samsung обжаловала решение московского суда о запрете работы сервиса Samsung Pay. Это вот новости, которые в эти минуты появляются. Две темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире. Предложение ввести обязательное страхование ответственности для владельцев опасных собак и результаты опросов ЦИОМа, согласно которому почти каждый четвертый гражданин России за последние годы хоть раз да почувствовал себя одиноким. Что с этим делать, поговорим минут через 10. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
По поводу пробок. Еще раз напомню, у нас сегодня пробки по часам. Прогноз Яндекса именно так выглядит. В 5 часов вечера 5 баллов. В 6 часов вечера 6 баллов. В 7 часов вечера 7 баллов. Ну, а дальше уже все не так. Не по часам, а в 8 вечера 5-бальные пробки, а в 9 вечера и вовсе 4. Первая тема для обсуждения. В России предлагается ввести обязательное страхование ответственности для владельцев опасных собак. Не приобретаешь страховой полис, не можешь выгуливать животное вне огороженного участка. Вне при этом тоже важно. В предложении это прописано. Вне своего огороженного участка. Инициатива обсуждалась на заседании петербургского парламента. Это произошло сегодня. Предлагается внести изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Перечень у нас есть. Он утвержден постановлением правительства от 29 июля 2019 года. Там 12 пород, среди которых, например, американский бандог, бразильский бульдог, волко-собачьи гибриды, питбуль-мастиф. Ну, еще раз, 12 пород. Евгений Цигельницкий, кинолог, преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу этого обязательного страхования ответственности? Вроде логично.
Ну, я думаю следующее, что, во-первых, само по себе страхование животных, это здорово, я не вижу в этом ничего плохого, потому что разные могут быть ситуации. С животными могут быть ситуации возникать, что животное может оказаться в какой-то тяжелой ситуации, да, владелец. Достаточно дорогая сейчас ветеринария. То есть само все страхование животных, это здорово и хорошо, что оно в России появилось. По поводу обязательного страхования списочных пород, я вообще не понимаю, чего хотят люди.
Не-не-не, подождите, это ведь не страхование животных, это страхование ответственности владельца. Значит, такое, как ОСАГО.
Я идею понял. Что значит страхование ответственности? У нас владелец собаки, любой, абсолютно любой породы, несет полную ответственность. Есть достаточно большой перечень статей УК и ГК, в которых наступает его ответственность при нанесении животным, его животным, принадлежащим ему животным, ущерба третьим лицам, их имуществу, здоровью, жизни и так далее. Значит, то есть человек несет полную ответственность за свою собаку.
И он как бы говорит, а у меня нет денег. И тут работает страхование.
Что значит нет денег? Как работает страхование? Вы о чем говорите? То есть оно его спасать будет, что ли? Он будет индульгенцию покупать?
Нет, почему?
Если у него нет денег, к нему приходят приставы и описывают имущество. Как поступают с лицами, которые по суду привлекаются к ответственности? Может, мы будем страховаться от преступлений завтра?
Хорошо, тогда возвращаясь к этому списку опасных собак. Тут просто, пока мы с вами говорили, слушатели пишут, не дай бог, конечно, но вас наверняка просто другие неопасные собаки не кусали, ответственность там тоже, по идее, быть должна.
Меня кусали собаки регулярно, потому что я кинолог, да?
Ну да.
Вот, значит, это во-первых. Во-вторых, я еще раз повторяю, что опасность или какая-то неприятность может случиться с собакой любой породы. Надо говорить об ответственности владельца. Любого владельца, в том числе маленьких собачек, а не только там каких-то списочных. А делить собак на плохих и хороших по списку, с точки зрения кинологии, это что-то сродни фашизму. Понимаете, потому что кто-то где-то, сидя далеко от меня, в каком-то кабинете определяет, опасная моя собака или не опасная. Каким образом он это делает?
Ну, может быть, к примеру, используя какую-то статистику.
Любая, Ну, беспородная собака может быть опасной. Вот используйте статистику, сколько они кусают людей.
Ну, одно дело, беспородная собака укусит, да, конечно,
что
принесет.
Значит, одно дело, когда вы знаете, наверное, случаи, которые происходили в сравнительно недавнем прошлом с их участием. Лицо съели, ребенка убили, ничего себе, одно дело.
То есть нельзя разделять? Опасны
я
все?
Я считаю, что страхование животных – это хорошо. А по поводу того...
А страхования ответственности нет?
Страхование ответственности – это не совсем правильно. Если мы говорим об ответственном собаководстве, во-первых, у нас очень много статей обеспечивают эту ответственность. Другое дело, что правоприменительная практика, но правоприменительная практика, она и от страхования не изменится. И надо говорить о том, что владельцы должны отвечать за своих животных, контролировать их поведение, а не кидать им спасательный круг в виде того, что я застраховал ответственность, у меня денег, как у дурака Фантиков, я купил индульгенцию.
Еще,
понимаете, о чем я говорю?
Да, конечно, я понял. А вот еще один вопрос. Наш слушатель Виталий пишет, а вообще вот зачем большая боевая собака в городе? Понятно, в деревне.
Я не знаю слова. Вы понимаете, Виталий, у меня есть встречный вопрос к Виталию. Пусть он откроет классификации собак, начиная с Аристотеля, и найдет там слово «боевая» или «бойцовая». Если он найдет, я буду ему очень признателен, потому что я 47 лет занимаюсь собаководством, я в классификации собак таких не нахожу.
Ладно, тогда по-другому. Большая собака в городе зачем?
Ну, наверное, это виднее тому человеку, который ее заводит. Наверное, не Виталию надо решать, нет? Ну,
если этот человек
вам,
живет
да?
в своем доме, то конечно,
решит,
не вопрос.
Мне не нужна собака. Завтра Виталий решит, что мне не нужна машина. Послезавтра Виталий решит, что в городе надо ходить голыми, например.
Не-не-не, подождите. Секунду. По поводу машин-то как раз уже решения, как вы знаете, принимаются. Так или иначе ограничивают права тех, у кого есть машины в больших городах. А большая собака в многоквартирном доме – это проблема, нет?
Нет, никакой проблемы с ней нет, если у нее ответственный хозяин. Ну, понимаете, у нас СМИ сейчас заняло очень интересную позицию. Оно занимается тем, что подвергает сегрегации собаководов, которых у нас, в общем, в каждой четвертой семье собак по статистике, которые такие же граждане, как остальные граждане, такие же избиратели, только они обременены дополнительной ответственностью за свое животное.
Ну, как автомобилисты.
И заниматься их сегрегацией в цивилизованном мире не принято. Там принято заниматься их агрегацией в городскую среду, а не превращать их в образ такого чудовища, которое ходит с опасным зверем на веревке. Понимаете? Говорить надо о воспитании собак, о том, что ответственный владелец – это человек, который не доставляет дискомфорта окружающим. А не рассказывать мне со слов Виталия, кого мне держать, а кого не держать. Понимаете?
То есть нет такой страны, в которой бы в многоквартирном доме запрещали...
страны.
Держать
нет
большую
такой
собаку.
Страны, к счастью, нет такой страны, где все собаки кастрированы, нет такой страны, где запрещают их держать. Причем многие страны, которые первые принимали списки опасных пород, Италия, Англия, сейчас от них отказались. И информация об этом есть в открытом источнике, потому что они убедились в тупиковости этого пути. Надо работать с владельцем, надо, чтобы владелец воспитывался свою собаку и за нее отвечал. А не пытаться бить по головам, по площадям, исходя из какого-то породного признака.
Понял, спасибо. Евгений Цигельницкий, кинолог, преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации, говорит, страховать собаку логично. Страховать ответственность хозяина нелогично, потому что хозяин – это человек. Он должен нести ответственность и так. А в некотором смысле появление вот такого обязательного страхования ответственности может быть, может расцениваться кем-то из хозяев как индульгенция. Слова Евгения Цигельницкого, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Вот в речи предыдущего говорящего слышен прям страх за его доход. Вот, о том, что собаководы...
Нет, каждый слышит в речи другого только то, что хочет слышать часто.
Смотрите, этот человек, вы сами сказали, что он работает кинологом, это его доход. Я не слышу, это факт. А то, что собачников нужно научить как-то с собаками обращаться, потому что гуляют без намордников, без поводков, она не кусается. Она просто, блядь, сразу съедает и все. Спасибо.
7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, мы продолжаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, вот агрессивные собаководы, они, как и все остальные агрессивные населения, слои населения, когда человек говорит о том, что с собаками большими нет проблем, да есть проблема, как нету-то. Большая собака – это как оружие, это как пистолет.
И, ну, проблема в том, что пистолет в руках человека, а что происходит в голове у собаки, не знает никто. И как от этого застраховаться, совершенно вот для меня непонятно. Я взрослый дяденька, у меня есть разрешение на оружие, у меня есть оружие, и оно лежит в сейфе. И практически никогда оттуда не вынимается.
А другой взрослый дяденька, смотрите, а другой взрослый дяденька принимает решение, что у него будет другое ружье. Это ружье будет называться «Большая собака». И он несет вот за это ответственность.
Как? Каким образом?
Подождите, законодательство надо читать.
Я понимаю.
Вы нанесет ущерб, будет нести ущерб. Ответственность.
Вот в том-то и дело, что это не уголовная ответственность. И если его собака ребенку откусит руку, то это не будет уголовным делом.
Почему вы так решили? Вы точно уверены в этом?
Ну, я, насколько знаю эту ситуацию, да.
То есть, если собака съест человека, то тоже будет административно. Ну, давайте не будем.
Ну, так и будет, потому что хозяин сказал, она убежала. Как я могу ее контролировать?
Еще раз, это ваше предположение. Я понял. Спасибо. Просто вот эта вот история. Я точно знаю, я не уверен. Вы говорите, точно знаете. Люди друг другу в глаз дают, пешеходы через дорогу шастают. Надо с каждого брать страховку по ответственности, пишет 500. Вот это, кстати, хорошая идея. Вышел из дома. Давай-ка обязательное страхование ответственности для владельца самого себя. Для моего ребенка в 6 лет шпиц, лающий в лифте, тоже оружие, пишет Юджин. Но если идти по этой логике, то вы можете сказать, что для вашего ребенка любой... И человек тоже может быть оружием. Это уже совсем другой подход. 7373948, телефон прямого эфира. Денис говорит, а вот пьяный с оружием, что у него в голове? 7373948, телефон прямого эфира. Виталий из Филей тем временем, так часто просто его Евгений Цигельницкий цитировал, теперь, что называется, на лаврах почивал. Меня, говорит, возвели в ранг решать, или кому держать собак, кому нет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий, это дело о страховке, что ли, идет? ОСАГО на собаку, что ли, хотят
ОСАГО
делать?
На собаку, да.
Подождите, так это на хомяков можно каких-то еще это делать. Это какой-то...
Ну, если ваши... подождите, если ваши хомяки начинают нападать на соседей, почему бы нет?
Так а если кто лису завел или еще кого-то, тоже...
А вы уверены, что лису можно заводить?
А почему нет?
А так кошка, может быть сначала, кошка, а может быть сначала почему? Закон прочтем?
Не, ну это, мне кажется, больше. Вот чипование ввели, мы до этого сами чиповали, своего бегали, как бы тут, я не знаю, вот страховка тут как-то, наверное, спорно, наверное. Нет,
а если...
Или там какие-то некоторые породы, типа боевые, которые...
А, то есть вы не слышали, о чем мы говорим. Хорошо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте. 7373948. Так, у нас не все работает с телефонами, сейчас мы починим быстро. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, да-да.
Я вот хочу привести пример, и чтобы вот люди, владельцы собак, задумались об этом. У меня из подъезда выходила женщина с собакой большой. И мимо проходили люди и сделали замечание вот этой женщине, что у нее вот эта собака, московская сторожевая, по-моему, ее, без намордника. В итоге все это превратилось в банальный такой скандал, а собака при этом грустно стояла и смотрела на все это.
То есть надо все-таки обязательное страхование ответственности хозяев, а не собак. Я понял, спасибо. 7-3-7. Для получения оружия люди проходят медкомиссию, Артем пишет, психиатра. Покупают сейф для хранения. Почему для хозяев таких собак? Никаких допускных процедур не предусмотрено. Но вот тоже логика понятна. Если мы проводим параллели между оружием и большой собакой, может быть, действительно аналогии в процедурах быть должны. Но мы не знаем. Чтобы у хомяк укусил, надо умудриться. Почующий на лаврах Виталий продолжает нам писать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот конкретно есть закон об по животным. И там в нем есть пункт, что владельцы собак, ну любого животного, должны убирать продукты жизнедеятельности своих животных. Вот у меня на этаже живет напротив человек с большой собакой. Она выходит, у нее линька, шерсть летит. И эта шерсть в итоге летит в нашу квартиру. Когда мы открываем дверь, ветром заносит. Мы ему сказали, слушай, убери, пожалуйста, шерсть за собой. Выметай шерсть за свои собаки.
А при чем тут ответственность, которую мы обсуждаем?
А потому что вот человек сказал, вот этот кинолог, кто мне будет указывать? Да соседи будут указывать, которым не надо, чтобы у них это в квартире шерсть его шавок была. Может, у людей аллергия?
Если у вас аллергия, значит, докажите, что аллергия...
А как сделать? Вот как этому человеку? Вот закон... Нет,
еще раз, если... Еще раз, вы же начали говорить. Если у меня аллергия, я иду к врачу, получаю справку, Ну, я обращаюсь в органы соответствующие. Иду в суд.
А почему эти органы, допустим, у человека есть собака, они должны прийти, сказать, вот у тебя есть собака.
Подождите, у вас есть проблема,
почему
и вы хотите ее решить.
Почему я должен ходить?
Потому что у вас есть проблема, это же просто. 7-3, вот смотрите опять, вы до чего мы дошли, да? А почему я должен? Пусть другие установят ограничения для владельцев собак. Но ровно в этой логике выступает и владельцы собак. Только что об этом говорил Евгений Цигельницкий. А почему кто-то должен мне указывать? Ну вот, пока мы будем, не договариваясь друг с другом, друг на друга жаловаться, возможно, так и будет. Возможно, в этих условиях единственное, что и будет работать, это обязательное страхование ответственности для владельцев, к примеру, опасных собак или всех собак вообще.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лилия Вечная нам рассказывает о своей финской жизни. У нас все собаки только на поводке. Если нет, то штраф 70 евро. Отдельной страховки от укуса нет, но могут жалобу кинуть в полицию за лай. Вот смотрите, опять же, могут жалобу кинуть в полицию. Вот давайте тогда мы будем тоже кидать жалобу. Вам не нравится, что у вас что-то как от соседской шавки, это ваша формулировка, да? Вам не нравится? Пишите. Идите в суд. Доказывайте, что вы действительно понесли ущерб. И тогда все будет работать. Но другая история по поводу штрафов 70 евро, если собака не на поводке. У нас это пока не работает. 7373948, телефон прямого эфира. Есть проблемы с диалогом, правда, Виталий? Есть. ВЦИОМ, это следующая тема, когда диалог вообще не нужен. И вот почему. ВЦИОМ провел опрос граждан, и выяснилось, что каждый четвертый за последние полгода чувствовал себя в абсолютном одиночестве. Это когда ни собаки, ни кого-то еще. 23% за последние полгода чувство одиночества испытали. Это результат опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. И вот еще. 19% испытывают такое чувство время от времени. Причем 37% тех, кто до 24 лет. 76% не ощущали себя одинокими за последние полгода. Марина Солдатенкова, клинический психолог, кандидат педагогических наук и заместитель по науке в Академии социальной работы. Марина Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, каждый четвертый за последние полгода чувствовал себя в одиночестве. Мне кажется, что это признак какой-то социальной проблемы.
Ну, это могут быть признаки не только социальной проблемы, но и личностной проблемы. Потому что все-таки одиночество, оно бывает абсолютно разных типологий, и в психологии оно делится. И само переживание чувства одиночества не всегда зависит только от самого человека. Оно может зависеть, конечно же, и от социума, например, вынужденное одиночество. А может быть моим собственным решением, например, когда я сам хочу разобраться со своими мыслями, со своими действиями, побыть в одиночестве.
Тогда еще. Дальше там, когда приводятся результаты этого опроса, там написано буквально следующее. Большинство россиян борются с одиночеством, общаясь с друзьями и родственниками. То есть это все-таки какая-то проблема, с которой надо бороться.
Ну, я бы не сказала, что с ней надо бороться прямо вот на стадии первичного развития чувства одиночества, потому что само одиночество, как проявление эмоциональной стороны личности, оно, в общем-то, не является депрессией. Одиночество, оно возникает и точно так же проходит при наличии людей, которые есть вокруг нас. Одиночество может проходить и тогда, когда мы разберемся со своим каким-то проблемами. И не всегда является одиночеством плохим таким явлением, потому что иногда нам хочется просто побыть наедине, да, и быть таким свободным от каких-то обязательств. Особенно, например, вот мама многодетная, иногда ей нужно быть в одиночестве. Даже в космических полетах есть раздельные комнаты, когда в космосе тоже люди должны побыть в одиночестве, побыть наедине с самим собой. Поэтому прямо бороться с этим не обязательно. Если я в состоянии одиночества чувствую себя комфортно, то это абсолютно нормально, мы говорим о какой-то положительной стороне, возможно, даже в этот момент человек о чем-то размышляет, возможно, что у него возникают какие-то творческие идеи или просто нирвана и релакс. А если мы говорим, что человек чувствует себя беспокойно, тревожно, что он не хочет в этом состоянии находиться, что ему некомфортно, что, возможно, это вынужденное одиночество, такая изоляция со стороны общества, тот же самый мобинг, буллинг, когда со мной никто не общается, не идет на контакт, да, а я очень хочу. Тогда мы говорим, да, что выход из одиночества – это общение с близкими, с друзьями, это встречи, это постоянные контакты.
А это то, зачем нужно бежать? Ну, то есть как понять, это та проблема, которая требует срочной встречи с друзьями и близкими, или это та проблема, которая еще пока не требует такого поиска встреч?
По уровню комфортности. Если вам комфортно сейчас в этом состоянии быть одиноким, то, пожалуйста, это не является каким-то нонсом, это здорово, это хорошо. Если вас тяготит ощущение того, что вы одиноки, что вы ни с кем не общаетесь, у вас нет никаких отношений личностных, то в этом случае мы говорим, да, что надо с этим что-то делать. Самое главное, чтобы одиночество не переросло в такое депрессивное состояние, не переросло в заболевание. Поэтому если вам стало некомфортно быть одному, вот это тогда может быть звонок того, что надо что-то с этим делать, надо выходить на общение.
В какой момент это становится состоянием, которое болезненное? Вот вы только что об этом сказали, главное, чтобы оно не переросло.
Но сначала человек ощущает ведь чувство одиночества. Если он ощущает и может обозначить степень комфортности, то мы говорим, что это просто вот эмоциональное такое состояние переживания. А вот если человек не ощущает, но при этом живет изолированно, изоляция создает сам, ссорится со всеми окружающими, не контактит с этим миром ни в какой степени, выдвигает свои требования к обществу, хотя сделать революцию в одиночку, и при этом не критичен к своему состоянию, когда люди ему говорят, ты знаешь, ты как-то очень изменился в последнее время, ты никуда не ходишь с нами, или ты раньше был очень коммуникабельным, а сейчас ты не хочешь ни с кем общаться, ты стал вокруг себя порождать большое количество конфликтов, ты никогда таким не был. Вот когда человек при таких замечаниях говорит, я не изменился, и вообще замечательно и комфортно, то на самом деле мы говорим о состоянии критичности. Вот когда вот эта критичность пропадает к своему состоянию, да, то есть я не могу оценить, люди мне все вокруг говорят, а я говорю, нет, так не может быть, я все такой же, это вы изменились, и вы изменили ко мне отношения, а я все тот же, то в этом случае, конечно, уже больше это забота окружающих, обратиться к человеку таким образом, чтобы он обратил внимание уже не на само состояние одиночества, а на свое психическое здоровье.
То есть, как правило, эту проблему, скорее всего, оценит уже не сам человек, а окружающий его.
Да, совершенно верно. Ну и потом уже диагноз, конечно, поставят.
Дальше уже к клиническим психологам. Я понял, спасибо. Марина Солдатенкова, да. Клинический психолог, кандидат педагогических наук и зам по науке в Академии социальной работы. Алла из Северного Тушина, во-первых, плюс нашла в этом. Если есть проблемы с одиночеством, значит, нет проблем с квартирами отдельными. Ну, хорошая новость, да? Второе, а если у вас действительно одиночество... Та же Алла говорит, ну, возьмите, поменяйте отдельную квартиру на коммуналку, и все, для одиночества ни места, ни времени не будет. Прекрасно. Артем говорит, одиночество – это когда мошенники из Памеры на телефон не звонят. А такое бывает одиночество? В 2021 году, по-моему, это невозможно, чтобы мошенники из Памеры на телефон не звонили. Это что-то другое. 536-й, кстати, в этой связи пишет, что одиночество прямо пропорционально количеству денег. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Одиночество, мне кажется, это состояние души, потому что в наши дни одиноким остаться, ну, достаточно трудно. То есть все равно тебя кто-то окружает, все равно тебя кто-то достает, те же спамеры, совершенно верно, и так далее. Поэтому иногда побыть одному... Я не люблю быть один, но иногда побыть одному, в общем, даже полезно. Я сегодня целый день сижу в машине, в общем, никуда не еду. Ну, так получилось, что не больше тебя в машине. Но я, опять же, не одинок, радио играет, я в курсе событий. Все прекрасно, друзья, и всем хорошего настроения.
Главное, чтобы это доставляло удовольствие. Вот в какой-то момент, когда если это будет доставлять дискомфорт, вот тогда надо выходить из машины. Мне не одиноко, пишет Панк 13, у меня есть вечно недовольный Морозов. Какая-то пара формируется у нас, судя по всему. Это только радио, а еще есть интернет. Я еще мизантроп, говорит Панк 13. В общем, что еще? Голова предмет темный, напоминает нам Алекс 632. Лордика по поводу алкоголизма. Это как с алкоголизмом, с одиночеством. Если человек отрицает проблему, значит, человек уже сам не справится. Ну и что еще у нас тут было? Крилл, не знаю уж, насколько это правдивая история, пишет мне 38, я с детства социофоб, девушки не было. было, сижу на антидепрессантах. Если вы сидите на антидепрессантах, значит, это вам не нравится. Далее новости.